Всем здравствуйте. 11 часов в Петербурге и в Москве. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина, а на связи со мной петербургский политик Борис Вишневский. Борис Лазаревич, здравствуйте.
Здравствуйте. Рад обратиться к аудитории канала.
Тоже всегда рады вас видеть, как нашего постоянного гостя. И рады видеть нашу аудиторию, конечно же, тех, кто смотрит нас в прямом эфире. Я призываю писать в чат. Тех, кто смотрит нас в записи, может быть, ставить лайки, писать комментарии. Ну и делиться этим видео, если оно показалось вам важным, интересным, полезным. Это все очень помогает продвигать нашу программу, наш канал. Ну и нам делать новые видео специально для вас. Борис Лазаревич, хотела перейти непосредственно к нашему разговору. Сегодня много запланировано, чего хотелось бы обсудить, но я думаю, что и нам никуда от этого не деться. Самое главное, куда мы смотрим все, о чем мы думаем, о чем переживаем, это вот эти вот заявления Трампа постоянные о том, что некий мирный переговор уже начался. В Москву прилетел спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке. Там произошли некие переговоры. Мы не знаем, что там было именно, но знаем, что итогом их стало освобождение из колонии американца Марка Фогела. И, возможно, еще какие-то договоренности. Мы тоже можем только догадываться. Вот первое, о чем хочу вас спросить, как вам кажется, если это действительно переговоры, если это действительно какие-то договоренности о мире, зачем этот туман, зачем эта секретность, почему никто ничего прямо не говорит, Россия вообще еще не делала никакие заявления. Как вам кажется, что происходит?
Да, спасибо за вопрос. Во-первых, достаточно много говорится. И я хочу обратить внимание тех, кто нас смотрит и слушает, как вот за последний месяц, чуть-чуть меньше, после того, как состоялась инаугурация Дональда Трампа, изменилась риторика у всех действующих лиц. Если до этого она была очень жесткой, она отрицала, по сути дела, переговоры, или говорили, что разговаривать не с кем, или что у нас это вообще запрещено, обменивались весьма нелицеприятными заявлениями все стороны, то сейчас тон совсем другой. Он гораздо, я бы сказал, более настроенный в сторону все-таки достижения сперва соглашения о прекращении огня. Вот надо четко отделять эти понятия. Прекращение огня, мирные переговоры, мир – это три разных совершенно стадии. Да, вторая и третья – не могут существовать без первой. И первое сейчас – это ключевой вопрос. Состоится ли это? Это чрезвычайно важно. То, что мы получаем такие отдельные импульсы в виде информации, например, о прилете спецпосланника Трампа в Москву. Он, кстати, теперь, как я понимаю, уполномочен не только насчет Ближнего Востока, но и, видимо, насчет Украины. И то, что он возвращается с одним из помилованных, как выяснилось, американских заключенных, осужденных в России, это тоже, конечно, там знак какой-то налаживающейся постепенно коммуникации. Еще признаки этой коммуникации вот были в последнее время два достаточно масштабных обмена. Обмена военнопленными, обмена там телами погибших военнослужащих. И это тоже очень важная вещь. И посмотрите, сейчас и в Кремле говорят, что мы готовы разговаривать, и Владимир Зеленский говорит, что готов разговаривать, и выражает даже такую осторожную надежду, что все-таки в этом году произойдет остановка этого конфликта. И Дональд Трамп все время заявляет, что он настроен на то, чтобы люди перестали умирать во время происходящего. Вот это вот чрезвычайно важно понимать. Кстати, то, что вот мои коллеги из «Яблока», я не просто петербургский российский политик, а еще зампредседателя партии «Яблоко», если кто не знает, вот то, о чем мои коллеги от «Яблока» говорят почти уже 3 года, что самое главное – это жизни людей, ну, постепенно это начинает доходить и до высших должностных лиц, что это приоритет, а не все остальное, не влияние, не территории, не там, количество ракет и танков. Вот самое главное – это люди, ничего важнее этого нет. Трамп, как мы помним, сперва говорил, что он вообще за день закончит этот конфликт. Не понимали, что это предвыборная риторика исключительно. Потом стали говорить про 100 дней, потом про 6 месяцев. Знаете, если хотя бы за 100 дней после его прихода к власти будет достигнуто соглашение о прекращении огня, это уже будет огромное достижение. Потому что, собственно, о чем идет речь? Чтобы перестали стрелять, чтобы перестали гибнуть люди, чтобы прекратились взаимные обстрелы, чтобы перестали лететь ракеты, дроны, бомбы. А мы же просто каждый день получаем сообщения об этом. И, как правило, все это сопровождается человеческими жертвами и разрушениями. Вот договориться о том, чтобы это прекратилось, потом сесть за стол и начать уже, собственно, переговоры. Если это получится, в том числе с помощью усилий Дональда Трампа, это будет огромное достижение. Ведутся ли не публичные разговоры? Да, конечно же, ведутся. Более того, я вам скажу, это просто практика мировая. Я думаю, что это не является вообще никаким секретом. Никогда все подробности предстоящих серьезных переговоров не засвечиваются ни в каких средствах массовой информации. Всегда им предшествует огромная непубличная стадия, знаете, вот как подводная часть у айсберга. Потому что идет речь о вещах крайне сложных, очень острых, очень спорных, где есть огромное число противоречий. И начало вот формальных переговоров всегда предшествуют принципиально непубличные вещи, непубличное общение. Поэтому совершенно не стоит удивляться тому, что такой вот, что называется, туман, как раз наличие этого тумана – это признак того, что возможно достижение соглашения о прекращении огня. Если бы, наоборот, стороны все открыто бы говорили и говорили бы, как раньше, что мы вообще и разговаривать не будем, и все будет до полной победы, до достижения всех целей, а пока это не будет сделано, никаких разговоров не будет вообще говорить ни с кем, вот тогда был бы у меня довольно большой пессимизм. Сейчас очень осторожный, второй очень осторожный и очень небольшой, но все-таки оптимизм, что возможно достижение вот соглашения о прекращении огня. Мне бы очень хотелось на это надеяться. Повторяю, «Яблоко» призывает к этому почти 3 года. У нас через месяц небольшим уже 3 года будет с начала боевых действий. Хочу напомнить, это страшно сказать, но вот почти 3 года мы прожили вот в таком мире, изменившимся кардинально по сравнению с тем, который был до этого.
Борис Лазаревич, я все-таки вот хочу чуть-чуть на шаг дальше пройти. Смотрите, огонь прекратился, стороны сели за стол переговоров. Есть ли сейчас при нынешнем раскладе им что им друг другу предложить? Вот, допустим, Зеленский озвучил свое предложение. Он сказал о том, что это может быть обмен части Курской области на аннексированные части Украины. Как вам кажется, такой вариант устроит Путина? И какой будет его позиция?
Знаете, я не хочу гадать о том, какая будет позиция у Путина, какая будет у Зеленского. Перед началом переговоров всегда говорят об условиях, выставляют требования. Очень часто в качестве этих требований выставляют то, что на самом деле бы хотели бы получить в результате переговоров. Повторяю, это очень сложный процесс. Вот сядьте за стол и начните разговаривать, а перед этим прекратите огонь. И дальше спорьте хоть до посинения. В процессе этих разговоров огромное количество вопросов, безусловно, будет обсуждаться. Безусловно. Кстати, вот один из вопросов, который на 100% должен быть обсужден, и это, в общем, не скрывается, это вопрос о полном обмене всех на всех, чтобы были освобождены все военнопленные и были освобождены удерживаемые и гражданские лица, такие тоже есть. Вот эти люди там должны быть обменены, должны вернуться туда, куда они хотят, и это практически одно из первых должно быть условиваться сразу после прекращения огня или даже одновременно с ним этот процесс должен начаться. А все остальное – это предмет разговоров. Это невозможно предвосхищать, потому что когда участники любых переговоров там садятся за стол, они заранее знают, конечно, что они скажут, но что возникнет в процессе разговора, неизвестно. Поэтому сейчас обсуждать это не просто сложно, но и бессмысленно. Принципиально, чтобы этот разговор бы начался, а не то, что возникнет в процессе этого разговора. Если есть желание, то будет договориться. Вот это тоже ключевая вещь. Понимаете? Кто хочет договориться, тот договорится. Кто не хочет договориться, тот найдет тысячу причин, чтобы этого не делать. Вот если желание договориться будет, можно найти компромиссы, можно регулировать хотя бы частично спорные вопросы, можно написать, как обычно говорят во время политических переговоров, там списочек, вот об этом мы договориться можем, и мы сразу это понимаем, об этом мы договориться не можем, и мы сразу это понимаем, а это вот предмет спора, может быть, получится договориться, может быть, не получится. Что попадет в первую, во вторую, а что в третью часть этого условного списка, я пока не знаю, естественно, не могу знать, и никто не знает, наверное.
А как вам кажется, сейчас желание договориться есть у всех сторон?
Мне кажется, что оно стало немного больше, чем было раньше. Это вот, судя, повторяю, и по изменению риторики, судя по тому, что транслируется, судя по тому, о чем заявляются ключевые действующие лица. И потом ведь есть же очень серьезный фактор. Этот фактор называется общественное мнение. Вот все опросы практически, которые проводятся уже и в России, и в Украине, показывают, что большинство граждан хотели бы прекращения огня и переговоров. Они устали от происходящего. Они хотят, чтобы спорили за столом переговоров, а не обменивались ударами ракет и дронов. И не учитывать это невозможно. Да, мы понимаем, что для российских властей далеко не всегда фактор общественного мнения является важным. Но все-таки совсем отмахиваться от него невозможно. Я вас уверяю, что и Владимир Путин, и его окружение, они внимательно очень мониторят общественное настроение. И совсем уже идти наперекор им, я думаю, они полагают неправильно. Поэтому, кстати, чем больше людей будет поддерживать прекращение огня, тем больше шанс на это. Вот будет 90% его поддерживать, уверяю вас, там в течение недели будет подписано такое соглашение. Пока вот около 60% уверены достаточно за это, причем больше половины в Украине, где еще год назад вдвое меньше людей были на это настроены, поддерживали этот вариант. Это очень существенно.
А как вам кажется, Трамп заинтересован вот в том, чтобы вот прекратить огонь сначала, вот как раз та позиция, которую вы озвучиваете, прекратить огонь, спасти людей, а потом уже вести переговоры. Все-таки он такой президент-делец, может быть, у него есть какая-то своя дополнительная выгода, или вы верите в гуманность этого процесса?
Нет, знаете, это же просто естественный процесс. Угу. Естественная причинно-следственная там связь. Никто не ведет переговоров, пока не прекращен огонь. Когда говорят пушки, дипломаты молчат. Понимаете?
Но переговорный процесс уже начался, а огонь еще не прекращен.
Это не переговорный процесс. Это только обсуждение предстоящего процесса, обсуждение, возможно, повторяю, деталей каких-то будущих соглашений. Да, конечно, Трамп – делец, Трамп – бизнесмен. Но если уж говорить на таком бизнес-языке, то, конечно, и с точки зрения бизнеса абсолютно очевидно, что надо сперва перестать стрелять, а потом уже начать разговаривать. Я надеюсь, поскольку в данном случае на карту поставлена его репутация, а он о ней очень заботится, что он будет прилагать усилия для того, чтобы было достигнуто соглашение о прекращении огня и потом, чтобы шли переговоры. В всяком случае, он об этом говорит, посмотрим, получится ли. Хотелось бы верить, что получится, потому что вообще хотелось бы верить в лучшее. Понимаете, очень не хочется верить в худшее развитие событий, хотя пессимистические прогнозы тоже довольно часто сбываются. Ну, повторяю, посмотрим. Я в данном случае очень осторожный, но все-таки оптимист. Вот предпосылки для прекращения огня точно совершенно есть.
Ну, надеюсь, что так и будет. Обращусь к нашим слушателям. Напоминаю, что если вам интересны наши программы, если вам нравится их смотреть, я уверена, что нравится, я читаю ваши комментарии и то, что вы пишете в чате, я призываю вас помочь нам немного, как в силу ваших возможностей, поддержать наш канал. Это очень важно для нас. Благодаря вам мы делаем эти программы, мы делаем каждый день новый выпуск. Действительно большой труд очень разных людей, которые исполняют разные обязанности.
Я скажу еще одну вещь, с вашего позволения, это очень важно. Я ведь слышу и читаю много очень критических отзывов о деятельности американского президента, как разрушителя институтов, разрушителя сложившихся правил. Ведь понимаете, что происходит? Вот есть сложившиеся международные институты, есть ООН, есть Совет Безопасности, есть Организация безопасности и сотрудничества в Европе, есть Парламентская ассамблея Совета Европы и куча еще всего другого. Так вот, к сожалению, выясняется, что все эти институты оказались бессильны остановить боевые действия. Более того, это же не первый конфликт, где эти институты оказываются бессильными и беспомощными, когда речь идет о том, что одной из сторон конфликта является страна, постоянный член Совета Безопасности, с правом вето в Совбезе. И выясняется, что сделать ничего невозможно. Это значит, что существующая международная архитектура, существующая конструкция, вот она перестала играть роль механизма для прекращения таких конфликтов, для стабилизации обстановки. Она не справляется, она не приспособлена, видимо, для таких ситуаций. Ну так, может быть, помогут действия вне рамок этих организаций и вне рамок тех правил, которые существовали до сих пор. Знаете, это я так скажу образно, если то, что считалось умным и правильным, и корректным, не помогло, может быть, поможет какая-то иная тактика?
Это очень опасное предположение, Борис Лазаревич. Это очень опасное предположение, Борис Лазаревич.
Нет, и что я хочу сказать. Вот мы видели, что существующие структуры, институты не изменили ситуацию, не помогли. Может быть, и иные действия вне рамок этих институтов и кажущиеся расходящиеся с теми правилами, которые существовали до сих пор, могут помочь, если те не помогли. Вот что я хочу сказать. Я не вижу тут ничего опасного. Ведь речь же не идет о силовых действиях, речь идет о действиях исключительно дипломатических, о переговорах, о предложениях. Вот о чем речь. В рамках существующих институтов не получилось. Понятно, что эти институты нуждаются в очень серьезной, видимо, трансформации, но это как бы разговор для следующего этапа, что делать так, чтобы действительно были эффективные международные структуры, которые способны эффективно регулировать такие конфликты. Но это ведь, кстати, не только конфликты в Украине касается. Ведь мы же то же самое же наблюдаем на Ближнем Востоке и в других местах, где огромное количество международной бюрократии ничего не может сделать, а то и вообще оказывается порой, как в случае вот с этим пресловутым агентством помощи палестинским беженцам, просто структуры, ассоциированные во многом с террористами из Хамаса. И это, в общем, уже доказанный факт, а не мои предположения. И когда ООН там тратит миллиард долларов каждый год на помощь сектору Газа, и этот миллиард превращается не в школы, не в больницы, не в лекарства, а превращается в строительство там тоннелей, откуда боевики-убийцы ползут в Израиль, и в учебники, где призывают убивать евреев в ракеты, взрывные устройства, это же, очевидно, ненормальная вещь. Но это существует годами и десятилетиями. Значит, надо что-то в консерватории менять, что называется, как в старом анекдоте.
Борис Лазаревич, так, секундочку, прошу. Да, прошу прощения, у меня небольшая проблема была со связью. Еще один момент, связанный с переговорным... Да, Еще один момент, связанный с этим, возможно, связанный с этим переговорным процессом, это обмен заявлениями между Трампом и Зеленским по поводу того, что Украина заплатит за то вооружение, которое США предоставляют, заплатит редкоземельными металлами. Вот на самом деле, мне кажется, тут есть небольшая моральная дилемма, хотела с вами ее обсудить. Как вам вообще такая постановка вопроса Трампом? Ведь раньше речи не шло, что это какая-то возмездная помощь, а сейчас появилась. Вот что это значит? Это, ну, понятно, что у Трампа такая как бы общая политика касательно всего, что касается денег и экономики. Для Украины что это значит?
Анастасия, пусть эту проблему обсуждают политики США и Украины. Я российский политик.
Угу.
Меня это, честно говоря, совершенно не интересует, их взаимоотношения. Меня интересует, чтобы стрелять перестали. А не то, как и чем Украина будет рассчитываться с Америкой за поставки вооружения. Как-нибудь они решат эту проблему, и это точно не самое главное в происходящем. Я отвечу вот так и очень коротко.
Хорошо, ладно, не буду настаивать. Тогда предлагаю перейти к вопросам внутренним, к российским. На этой неделе, в начале недели, в Басманном суде Москвы рассматривалось дело сопредседателя «Голоса» Григория Меликаньянца. Там происходили совершенно удивительные вещи на этом заседании. Например, в суд судья согласился вызвать в суд председателя ЦИК Эллу Памфилову. Я не могла с вами это не обсудить. Судья согласился выдать повестку, а передать ее уже должна сторона защиты. Вот как вам кажется, Памфилова придет, и если придет, что она будет говорить на этом суде?
Мне бы очень интересно было посмотреть на Аллу Александровну в этом суде, но я бы сперва бы напомнил нашим слушателям, собственно, о сути происходящего.
Угу.
Я там немножко очень знаком с Григорием Меликаньянцем, там раза два или три мы виделись на разных обсуждениях и круглых столах в «Яблоке», когда обсуждались проблемы, связанные с избирательной системой. Вот это человек, который является абсолютно законопослушным, абсолютно. Человек, который пользуется огромным уважением даже у представителей, повторяю, той самой российской избирательной системы, который очень тесно сотрудничал с Центризбиркомом, с другими избирательными комиссиями, который обладает огромными знаниями, квалификацией во всем, что касается избирательной системы и наблюдения за выборами, который никогда не нарушал никаких законов. За что судят Григория Меликаньянца? Его обвиняют в том, что ассоциация «Голос», которой он руководит, она якобы является до сих пор частью некой международной сети, которая объявлена в России нежелательной организацией. Но это опровергается простейшими соображениями, и абсолютно понятно, что в данном случае это обвинение ни на чем не основано. То есть это понятно всем, кто хоть немножко следит за ситуацией и в ней разбирается, потому что там давным-давно «Голос» не имеет никакого отношения к этой организации, и сама эта организация там тоже это подтверждает. И тем не менее, упорно Меликаньянца держат вот уже почти год, по-моему, в следственном изоляторе, не выпускают из-под стражи, хотя, казалось бы, речь идет уж точно не об опасном преступнике, а абсолютно мирном законопослушном там человеке. И пытаются осудить его по уголовному делу, что якобы он участвует в деятельности нежелательной организации, обвиняя «Голос» в том, что он к ней имеет какое-то отношение. Он никакого не имеет. На той неделе в Басманном суде выступал мой коллега, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, давал там свидетельские показания и тоже подтверждал, что действия Меликаньянца уж точно никак не угрожают национальной безопасности Российской Федерации. А обвинение-то, собственно, построено на этом. Раз участвуешь в деятельности нежелательной организации, а нежелательная организация – это та, которая по неизвестным нам причинам объявлена угрожающей нашей безопасности и основам конституционного строя, значит, ты тоже им угрожаешь. Где меликаньянцы, где угрозы для нашего конституционного строя? Что хотят сказать следователи и судьи? Что наблюдение за выборами угрожает основам нашего конституционного строя. Наблюдение, которое, подчеркиваю, предназначено для того, чтобы не было фальсификации, чтобы все было честно, чтобы результаты выборов соответствовали реальной воле избирателей. Но это же очевидно совершенно абсурд. Я очень надеюсь, что все-таки суд примет справедливое и законное решение в этом деле. Хотя, конечно, там надежды мои не сильно велики, учитывая ту практику, которая есть. И вот это надо понимать всем, кто нас слушает и смотрит. В чем особенность там, сегодняшней ситуации в России? В том, что для тех, на кого указала пальцем репрессивная система, по сути дела, отсутствует механизм правосудия. Вот никакого правосудия они, как правило, не получают. Оно на них не распространяется. Не распространяется презумпция невиновности, не учитываются аргументы защиты. Фактически обвинение приравнивается к приговору. Вот обвинен, значит, уже виновен. Это чудовищно, но это, в общем, так, потому что мы видим, как обвинительные заключения по политическим делам просто переписываются в приговор, а аргументы защиты абсолютно игнорируются. И сейчас хочу обратить ваше внимание на то, что ситуация может еще ухудшиться. Вот одно из очень опасных известий последних дней – то, что в Государственной Думе собираются отменить то, что называется административной преюдицией по делам о дискредитации вооруженных сил.
Борис Лазаревич, да, давайте к этому еще вернемся. Я хотела, пока мы не ушли
вернемся,
от темы. Да, пока мы не ушли от темы, вот хотела спросить, вы сказали очень важную вещь, что Мелькальян сделал, все вещи, которые он делал, они были действительно в рамках закона, более того, они этим законом предусматриваются, они предписываются законом, то есть это наблюдатели, это те люди, которые должны наблюдать за тем, как проходят выборы, и все ли в порядке, все ли по правилам и так далее. Это очень хорошо перекликается с тем, что с вашей позиции, на самом деле, по поводу того, что политик в России, он как бы действует строго в рамках закона, даже вот такого абсурдного закона, который его же потом за это и наказывает. Вот после всех этих процессов, не знаю, какой сейчас будет приговор у сопредседателя «Голос», но вот видя, что происходит на суде, вы все еще считаете, что политик в России, действуя, или правозащитник в России, действуя строго по закону, может чего-то добиться? И вот что в данном случае нам показывает это дело? Чего добился «Голос»?
Знаете, во-первых, пока «Голос» не начали преследовать, он довольно много чего добился. Угу. Потому что привлечение внимания к нарушениям на выборах, оно, с одной стороны, показывало обществу, что происходит, с другой стороны, было много ситуаций, когда удавалось нарушение предотвратить фальсификации. Более того, даже руководители ЦИК признавали, что все-таки нарушения есть, и надо что-то менять, в том числе и в законодательстве. И эта работа была отнюдь не бесполезной. Что могут сделать политики в России, правозащитники в России там сегодня в рамках тех чудовищных репрессивных законов, которые у нас есть. Там делай, что можно, случится, чему суждено. Знаете, есть такой очень старый принцип. Он, по-моему, вот когда-то был высказан еще императором Марком Аврелием. Много столетий там, тому назад. Даже, я бы сказал, около 2000 лет. Можно и нужно рассказывать своим гражданам о том, что происходит. Можно и нужно стараться защитить их права там, где это возможно, иногда даже там, где это невозможно, опираясь на существующие законы. Ведь речь идет не только о политических правах, речь идет о нарушении прав граждан на благоприятную окружающую среду, на социальное обеспечение, на лекарственное обеспечение, о многих других проблемах, где людям надо помогать. Кстати, приведу очень простой пример. Один из последних политзаключенных, попавших за решетку в России, это мой коллега по яблоку Константин Смирнов, депутат и журналист из Рязани. Его обвиняют якобы в вымогательстве. Это абсолютнейший абсурд. просто это притянуто за уши, сфальсифицированное обвинение. Но за что его преследуют-то на самом деле? За то, что он боролся за то, чтобы не ликвидировали небольшие муниципалитеты в Рязанской области. Он поднимал людей, возглавляя фактически эту борьбу, организовывал публичные слушания, где люди выступили против ликвидации своих мелких муниципалитетов, на которых можно достать рукой, можно увидеть близко депутатов, чтобы попросить их защитить их права и решить местные проблемы. И сперва Государственная Дума даже приняла решение о том, что все-таки не будут в принудительном порядке ликвидировать небольшие муниципалитеты, а потом Константина арестовали, сведя с ним счеты вот за эту борьбу. Что еще можно и нужно делать, безусловно? Можно помогать политзаключенным и поддерживать их. Каждый месяц в Яблоке проводится вечер писем политзаключенным в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге, в Петрозаводске, в Пскове, в Новгороде, в других городах, где приходит огромное число людей, чем дальше, тем больше, пишут письма и открытки политзаключенным, и потом, когда мы получаем от них ответы, там всегда написано, что для них чрезвычайно важно получать эти письма, чтобы сохранять эту связь с волей, поддерживать их, помогать им, помогать беженцам, которые тоже, к сожалению, есть, там, где возможно, участвовать в выборах. Потому что, по крайней мере, в муниципальных выборах очень часто оказывается, что все-таки не так сильны административные барьеры, и можно пробиться, можно выиграть. Вот не так давно нашим коллегам удалось выиграть и попасть в городские думы в Екатеринбурге и в Великом Новгороде, наши депутаты очень много там делают. Вот что можно делать и то, что нужно делать, даже вот в той вот очень сложной, очень тяжелой ситуации, в которой мы находимся.
Борис Лазаревич, это же капля в море. Получается, депутаты от Яблока, которые попали в Думу, они не смогут продвигать там свои инициативы, потому что это меньшинство. А помощь беженцам, она несоразмерна количеству этих беженцев. И на каждый ваш аргумент можно ответить точно так же. Но это действительно и любые инициативы, которые уже были предложены и продвинуты, и даже результаты, которые были достигнуты, они вот этими вот всеми репрессивными законами и судами, они откатываются назад. Они отменяются, они обнуляются или перекрываются чем-то более ужасным, более разрушительным для нашего общества и той системы, которая сложилась. Я хотела спросить вот о чем. Может быть, правы те политики или общественные деятели, которые уезжают и говорят, действительно, все, что мы можем сделать, это говорить с людьми. Говорить с людьми проще из-за рубежа. Мы делаем максимум из того, что может политик в России. Вот что бы вы ответили?
Во-первых, я хочу сказать, что море складывается из капель. Mm-hmm. И капля точит камень. Это отвечу известной поговоркой. Даже меньшинство в представительном органе может быть очень заметным, может показывать гражданам, что у них есть политическое представительство, что их голос слышен с трибуны Петербургского законодательного собрания, где мои коллеги Александр Шишлов и Ольга Штанникова бьются как могут за права граждан. Законодательное собрание в Карелии, где есть наша замечательная Эмилия Слабунова. Псковское областное собрание, где, к сожалению, нет Льва Шлосберга, но есть его друг и наш коллега Артур Гайдук. В Москве еще недавно в городской думе были наши депутаты. В Великом Новгороде есть наша прекрасная Анна Черепанова. Вот их голос слышен. Более того, время от времени к их голосу приходится прислушиваться, и власти приходится поддерживать то, чего они требуют и за что они выступают. Так что это отнюдь не бесполезно. Вот знаете, 35 лет назад был такой съезд народных депутатов СССР. Там было 2250 депутатов. И была из примерно 400 человек межрегиональная депутатская группа. Казалось бы, подавляющее меньшинство. Только именно эта региональная депутатская группа изменила страну. Общественное мнение и страну, в конце концов. И в результате они оказались правы, а не то агрессивно послушное большинство, о котором тогда на этом съезде говорил Юрий Николаевич Афанасьев. Те, кто постарше, те, наверное, помнят, как вся страна просто смотрела трансляцию этого съезда. Там даже двое депутатов от Яблока в нашем питерском ЗАГСе и то способны менять ситуацию. Кстати, часть инициатив, которые мы выдвигаем, конце концов материализуются, сама власть их поддерживает. Время от времени удается сделать так, что даже все фракции ЗАГСа вносят эти инициативы. Да, конечно, это очень тяжело. Да, очень трудно добиться успеха, но надо говорить, надо делать то, что можно. Теперь к второй части вашего вопроса. Знаете, конечно, за границей проще. На тебя не влияют репрессивные законы, к тебе не придут с обыском, тебя не арестуют. Тебя не отправят в СИЗО, и есть только одно «но». Будучи там, ни на что в России ты не влияешь. Вот вообще ни на что, потому что ты оторван от нее. Вот посмотрите, что происходит в нашей политэмигрантской среде, где то, значит, КАЦ расследует деятельность ФБК, который у нас там в России, по-моему, объявлен там экстремистами, чуть не террористами, и всюду запрещен, то ФБК расследует деятельность КАЦа, то обсуждают бесконечно, как Волков выступал у Дудя. Ну, честно говоря, мне вообще противно было на это смотреть, потому что политиков более омерзительных, чем Леонид Волков, мне довольно редко удавалось встречать в своей жизни, омерзительных по стилю той политики, которую он представляет. Значит, то начинают выяснять, чем виноват Ходорковский или Невзлин, то до бесконечности обсуждают, какими флагами будут проводить в Берлине марш против Путина. Понимаете, вот все вот это вот, это такая война мышей и лягушек, не имеющая к России никакого отношения. Я с уважением отношусь к людям, которые, подвергаясь политическим преследованиям или опасаясь их, были вынуждены уехать из страны. Я желаю им здоровья, благополучия, чтобы у них все было хорошо, но российскими политиками они быть перестали. Когда у меня спрашивают, а не хотите ли вы уехать сами, поскольку я тоже являюсь объектом политических преследований, как хорошо известно, там объявлен иностранным агентом, периодически административные там дела и прочее, и прочее, я отвечаю, что я хочу оставаться российским политиком, пока это возможно. Вот пока возможно, я нужен здесь, и я буду здесь. Потому что мир, в котором существует российская политическая эмиграция, это мир совершенно параллельный нашему. Там совершенно иные проблемы, понимаете? Они не имеют к России никакого отношения. А есть вещи, которые меня просто возмущают, когда я слышу оттуда разговоры, что нужно, чтобы шла эскалация боевых действий в Украине. Потому что если будет прекращение огня, мирные переговоры и компромисс, то эмигранты лишатся перспектив вернуться и, видимо, руководить. Знаете, это, вот это просто противно слушать, потому что целью является то, чтобы люди не гибли, а не политические перспективы тех, кто уехал. Я надеюсь, что им удастся вернуться. Я надеюсь, что как раз вот прекращение огня, мирные переговоры и мир когда-нибудь приведут к тому, что они смогут вернуться. Но это произойдет в результате тех, кто в России. И мы здесь, практически все мои коллеги из «Яблока» здесь, хотя мы, повторяем, подвергаемся преследованиям постоянно. У нас трое заместителей представителей партии в списке иностранных агентов. Значит, всего их 10. У нас 7 уголовных дел против там, яблочников, от того же Льва Шлосберга, которого упоминали недавно, искреннего, мужественного и замечательного там человека, преследуют уже в уголовном порядке, потому что так его мстят областные власти. Мы же видим это все. И тем не менее, Лев остается в России, в Пскове. Моя всяческая ему поддержка и другим моим коллегам, которым тяжелее, чем мне.
Я хотела еще раз напомнить нашим слушателям, что вы можете нас поддержать, как именно есть В описании этого видео разворачивайте, читайте, там есть способы и для тех, кто находится в России, и для тех, кто находится за рубежом по разным причинам. Думаю, вы, большинство из вас не политики российские, поэтому то, что говорил Борис Лазаревич, вас не касается, но в любом случае поддерживайте, вы можете тоже внести свою лепту хотя бы в существование таких каналов, как наш.
Анастасия, одну вещь скажу, если позволите, насчет того, что вас не касается, это очень важно. Ведь когда мы говорим о политических преследованиях и политических репрессиях, надо понимать, что сегодня сформирована такая система, в которой жертвой этих репрессий может стать любой. Вот просто любой. Потому что никаких проблем нет для правоохранительных органов организовать преследование любого человека, сфальсифицировать дело, найти какой-нибудь пост или лайк, найти экспертов по вызову, которые услужливо напишут, что они, да, не усматривают там некий состав, и потом не удастся оправдаться. Вот, да, относительно небольшое сегодня число политзаключенных относительно населения России, там где-то около 1000 человек. Но ведь ужасно-то не это только, не только это ужасно. Ужасно, что любой завтра может пополнить этот список. Вот на кого, что называется, укажут перст, на кого выдадут заказ, а дальше человек выяснит, что правосудия для него нет, что бесполезны усилия адвокатов, что бесполезно оправдываться в суде, что суд имеет установку никакой пощады врагам народа, понимаете? Она, конечно, не письменная, эта установка, но мы же видим, как это происходит. Мы видим, как ведут себя там российские там суды по политическим делам. У нас вообще в России, вы знаете, какой процент оправдательных приговоров? Официальные данные.
Меньше 1%, если я не ошибаюсь. 0,3%.
0,3. 99% это обвинительные. И этим гордятся, между прочим, некоторые товарищи. Тут какой-то судья, по-моему, из Сибири, я не помню уже точно, с замечательной фамилией Фуга, кажется, то ли из Читы, то ли из Иркутска, я могу уже перепутать. Он же этим хвалился, он говорил, да, вот очень хорошо, что у нас такой процент обвинительных приговоров, потому что, мол, если человек невиновен, то следствие просто не передает его дело в суд. Ну, послушайте, я наблюдал за многими политическими процессами, и я совершенно уверен, что в суды как раз очень часто передаются дела абсолютно невиновных, а дальше суд переписывает приговор, обвинительное заключение. Так вот, каждый может стать жертвой этой машины. Потому что смысл этой машины не только в том, чтобы подвергнуть репрессиям или дискриминации, как иностранных агентов, там сотни и тысячи людей, а чтобы в страхе жили миллионы, опасаясь попасть в эти списки и подвергнуться этим репрессиям. Чтобы молчали, чтобы ничего не говорили, чтобы создавалась иллюзия единодушия полного, что все за в едином порыве.
Борис Лазаревич, вот да, вот как раз я вас прервала, когда вы в предыдущей части нашего эфира говорили про ужесточение наказания за дискредитацию, а именно то, что уголовное преследование может начаться по новому закону, который сразу планируется принять, да, может начаться сразу же, а не после административного, как это было раньше, не за повторную дискредитацию, как бы это было сформулировано.
Это очень опасная вещь.
Да, объясните.
Потому что мы знаем, как строятся дела о дискредитации, что объявляется этой дискредитацией. Ну, вот самый простой вообще пример вам приведу, и это даже не вообще лозунги, нет, в войне, за которую возбуждали такие дела там еще в 2022 году, моего коллегу по законодательному собранию, Александра Шишлова, главу нашей фракции, там «Яблоко», его подвергли административному наказанию за дискредитацию вооруженных сил, за то, что он написал в сети, что он не встал, когда умер Жириновский. Тогда у нас в ЗАГСе решили почтить его память. Потому что Жириновский был тем человеком, который, в общем, постоянно разжигал ненависть, агрессию, призывал к войнам всех бомбить, уничтожать. Так вот, в этом усмотрели дискредитацию вооруженных сил. На основании совершенно заказной там липовой фальшивой экспертизы. Но это было административное там дело. Так вот, учитывая, как у нас идет правосудие, учитывая, какие эксперты привлекаются для этих дел, вот теперь за такие вещи могут сразу подвергнуть преследованию уже уголовному. Это, повторяю, очень опасная вещь. Потому что если до сих пор человек, ну, все-таки получив административный штраф, мог его заплатить и остаться на свободе, то теперь человек, на кого хоть покажут пальцем и абсолютно вымышленно решат, что он там чем-то дискредитировал армию, он сразу окажется обвиняемым в уголовном процессе.
Мы с вами сегодня много говорили о мирном процессе и о том, как устроена современная Россия. Вот хотела объединить две темы в одно. Как вам кажется, вот когда мир будет заключен, когда будет прекращен огонь, соответственно, сядут за стол переговоров, может быть, даже о чем-то договорятся, вот после этого внутри России что-то изменится? Может быть, будут какие-то законы репрессивные отменены? Или так не работает?
Я слышу разные точки зрения на этот счет. И их авторы, я бы сказал, с одинаковой убедительностью излагают свою аргументацию. Есть те, кто говорит, да, вот завтра прекратят огонь, проведут мирные переговоры, о чем-то договорятся, и вся та энергия, которая сейчас направлена на пропаганду спецоперации, энергия силовых и репрессивных органов и та энергия ненависти к инакомыслию, которая исходит от законодателей, ежедневно придумывающих все новые и новые запреты, она обратится вовнутрь и будут еще больше ужесточать вот эти репрессивные законы. Ну, я все-таки принадлежу к другой части аналитиков, и мне бы хотелось бы надеяться, что если будет достигнуто прекращение огня, если начнутся мирные переговоры, если споры будут решаться за столом переговоров, а не путем обмена ударами, то все-таки есть шанс на то, что будут не то что прекращены, но хотя бы будет снижено количество внутренних политических репрессий, что усилия будут направлены на решение экономических проблем, а не на борьбу с врагами. Это, конечно, мои надежды. Но что я знаю совершенно точно, что вот если огонь не будет прекращен, то никаких надежд ни на какую либерализацию, никакую отмену репрессивных законов, освобождение политзаключенных, прекращение политических процессов точно совершенно не будет. Если он будет прекращен, тогда надежда есть. Конечно, это надежда, это вероятность, а не предопределенность. Это я как математик вам говорю. Но если огонь не будет прекращен, то абсолютно точно нет смысла надеяться ни на какую либерализацию. Поэтому необходимо прекращение огня, в том числе и с этой точки зрения. И, конечно, чрезвычайно важный вопрос, что потом? Что вообще в стране будет потом, когда выяснится, что огромная часть экономики, которая была настроена на обеспечение спецоперации, она будет должна или перестроиться на что-то другое, или свернуться с понятными последствиями. А люди уже привыкли получать огромные государственные заказы, очень хорошие зарплаты. Там, когда вернутся назад все те, кто участвовал в боевых действиях, и встанет вопрос об их реабилитации, их адаптации. И еще в 2022 году, когда начали появляться сообщения о том, что вербуют заключенных для участия в боевых действиях, я вспоминал великий фильм «Холодное лето» 1953 года и рассказывал о том, что происходило после амнистии 1953 года, когда огромное число осужденных уголовников вышли на ту свободу. И, конечно, огромные усилия нужно будет предполагать для того, чтобы адаптировать к мирной жизни вот всех тех людей, которые сейчас прошли боевые там действия. Но мы же тоже регулярно видим все сообщения о том, что происходит, особенно сегодня в ситуации, когда тот, кто обвинен, может там сразу заявить, что он хочет подписать этот контракт и уйти участвовать в боевых действиях, независимо фактически от степени тяжести преступления, в котором его обвиняют, отслужить, получить там ранение, возвратиться. Дальше время от времени возникают рецидивы, о которых пишут даже абсолютно общеправовластные издания. Опять арест и опять на спецоперацию. Так вот, огромной проблемой для общества, конечно, будет потом адаптация этих людей, учитывая то, там, через что они прошли. И думать об этом надо, на самом деле, уже там, сегодня, как и думать о том, что будет с экономикой. У нас же сейчас вот был опрос недавно у Левада-центра, что более 60% людей главной проблемой считают инфляцию. Только на втором месте спецоперация, а дальше сложности с арендой и с получением ипотеки. Во-первых, хочу сказать, что надо же понимать, что первая и третья проблема – это следствие второй. Тут очень четкая причинно-следственная связь. А во-вторых, почему такая огромная инфляция в том числе? Потому что большой достаточно там сектор экономики. Вот все, что там связано с оборонкой и силовыми ведомствами, скажу так, он генерирует спрос, потому что люди получают зарплаты большие, но он не генерирует предложения на потребительском рынке, потому что то, что там производится, идет вовсе не на потребительский рынок. Ну вот и получается серьезный перекос спроса и предложения, который по известным законам экономики усиливает инфляцию. А учитывая, что у нас около 40% официально от федерального бюджета идет на оборонные и силовые там цели, можно себе представить масштабы этого явления. И потом ведь как-то придется это менять, как-то придется опять адаптировать экономику к мирной жизни. Это очень непростой процесс, очень непростой.
Борис Лазаревич, осталось немного времени. Обещала оставить время для петербургской повестки.
Да,
получилось чуть-чуть.
Это
получилось чуть-чуть, но я думаю, что мы успеем.
Чего,
поместимся, да. Ну, я думаю, что самое важное из петербургской повестки – это новый закон об охранных зонах, который очень долго обсуждали. В итоге все-таки приняли. Приняли не в том, к счастью, виде, в котором обсуждали изначально, но тоже градозащитники высказывают определенные опасения в связи с ним. Я тут передам слово вам, я думаю, вы лучше, чем я, объясните, в чем там загвоздка и чем это грозит историческому Петербургу.
До тех пор, пока еще был в законодательном собрании, я активно очень участвовал в обсуждениях этого закона, и, может быть, самый главный негативный его момент все-таки снять удалось, против которого Яблоко выступало с самого начала. Что хотели там сделать? Хотели исторические там здания разделить на там ценные, рядовые и неценные. И даже представили список неценных, там больше 400 зданий было в этом списке. Но когда градозащитники стали смотреть на эти здания, я тоже на многие из них смотрел, они просто ужаснулись, потому что, конечно, многие из них необходимо было сохранять. И мы сразу тогда сказали, что этот принцип – он вредный, потому что сейчас исторические здания, то, что построено до 1917 года, и они охраняются, это объективный критерий. А когда эксперты, назначенные комитетом по охране памятников, субъективно составляют списки, вот это ценно, это рядовое, а это не ценно вообще, огромная вероятность ошибок. Более того, мы точно знаем, что ровно те эксперты, которые составляют эти списки, борются против нас, градозащитников, в судах, доказывая, что те или иные здания не надо охранять. Именно эти эксперты ответственны за то, что был уничтожен дом Рогова когда-то на Загородном проспекте. Они ответственны за то, что был уничтожен манеж Филянского полка на углу Большого проспекта и 19-й линии Васильевского моста, одно из красивейших зданий города. И много еще чего-чего другого. То есть мы знаем, кто эти люди. К счастью, удалось избежать выделения вот этих вот неценных объектов и составления их списка. Но все равно опасность сохраняется, потому что нет никакой вообще гарантии, что там дальше какие-то здания вообще не попадут в списки ценной застройки, или исторической, или советского периода, и окажутся без защиты. Это первый негативный момент этого закона, и это надо исправлять. Вот мои коллеги из Яблока будут подавать обязательно ко всему этому поправки, чтобы как-то это исправить. Очень серьезный еще момент, что закон в нынешнем виде не препятствует фактически строить небоскребы.
Вы сейчас говорите про планах «Газпрома» об еще двух небоскребах.
Не, да. Значит, он не препятствует в нынешнем виде поставить вот эти небоскребы Вахта-центра 2 и 3 рядом с существующим и просто уничтожить исторические панорамы города, потому что они будут выше существующего. Он не препятствует тому, что, например, поставить небоскреб там где-нибудь на Охте, и на его фоне будет уничтожен просто вид на Смольный собор, если смотреть из центра. Вот есть системные недостатки, о них сегодня Ольга Штанникова, наша коллега из Яблока, она говорила на заседании, и будем подавать поправки, чтобы появление новых небоскребов на фоне существующих городских доминант было бы невозможно. Ну, посмотрим, как отреагируют на эти поправки. Большая работа, конечно, проделана этим законом, есть много положительных моментов, есть важный момент, что теперь к охраняемым зданиям могут быть отнесены и здания там советского периода, а это очень важно на примере, например, вот есть такой бывший институт бумажной промышленности на Втором Уральском проспекте, за которым мы бьемся много лет, есть местосанчасть завода имени Калинина на улице Адоевского, которую тоже много лет мы спасаем от сноса, оба этих здания построены в 1955 году, очень красивые, в нормальном состоянии. Их надо сохранять, а их все пытаются снести. Так что будем бороться. И вот практика показывает, что борьба – это не бесполезно. Понимаете, небольшая кучка градозащитников.
Это вообще удивительное явление. Она, да, я тут я вас поддержу горячо. Да.
Что петербургские градозащитники... Чтобы не было этого списка неценных зданий, и списка нет. Нет этого списка приговоренных к сносу, по сути дела. Вот. И еще одна проблема, которую обязательно хочу успеть сказать – которая тоже очень многие в городе беспокоит.
Две минутки у нас.
Связано с платными парковками. Читаю позавчера. Еще там 36 улиц внесены в список, где будет платная парковка, потому что они не были отнесены к уличной дорожной сети или их забыли, небольшие улицы, кусочки там набережной. И вот сволочи автомобилисты, знаете, вот ужас-то какой, смеют там парковаться бесплатно до сих пор, когда вокруг все платно. Ни в коем случае запретить, уничтожить, чтобы нигде нельзя было стоять, иначе как за деньги. Знаете, на этом фоне все разговоры о том, что якобы платные парковки введены, чтобы облегчить движение общественного транспорта и уменьшить трафик, оказываются просто лицемерным враньем. Цель одна – фискальная – срубить бабки, я так вот просто скажу. Вот сделать так, чтобы человек не мог припарковаться бесплатно, а только за деньги. Даже там, где его парковка не мешает никакому движению, никакому общественному транспорту, не мешает другим людям, не мешает другим машинам. Нет. Вот встал – плати. Как это исправлять? Сейчас на юридическом заключении в законодательном собрании находится проект закона, мы его разрабатывали, о том, чтобы все-таки новые зоны платной парковки утверждались там законом. И уже внесен и будет рассматриваться фракция «Яблоко» закон о том, чтобы, по примеру Москвы, хотя бы в воскресенье в центре была бесплатная парковка. Подумайте, Москва может себе позволить в воскресенье иметь бесплатную парковку, чтобы люди с детьми могли приехать в центр, остановиться, сходить в театр, на выставку, детей в кружки отвезти, не платя за это денег, за стоянку. Я уж не говорю о странах, на которые теперь редко ссылаюсь, поскольку они все у нас как-то сплошь недружественные, но в соседней Финляндии по выходным бесплатная парковка в Хельсинки, и ничего, справляются как-то, не мешает это общественному транспорту. А у нас вот просто какое-то маниакальное стремление сделать все только платным, чтобы как можно больше собрать бы денег, даже там, где это не мешает проезду общественного транспорта и других машин. Вот. Изменить-то можно только, если законом будут регулироваться такие вещи, и все-таки это будет делаться открыто, публично, можно будет на это повлиять, можно будет гражданам как-то надавить на своих депутатов. Поэтому будем продолжать заниматься и дальше этой проблемой, а не только вещами там, чисто политическими. Вот как и проблемой, конечно, сохранения исторического центра. Это вообще фишка «Яблока», что называется, мы много-много лет этим занимаемся, и, в общем, довольно много чего добились на этом пути, начиная от того, что Охта-центр не построили напротив Смольного собора, кончая тем, что Исаакиевский собор остался музеем, его не отдали церкви, там тем, что спасли вот все-таки от сноса Ракшеевские казармы на Шполярной улице и целый ряд там других там зданий удалось защитить. Так что не бесполезна работа оппозиционных политиков, даже когда они в подавляющем меньшинстве.
Спасибо большое. Мне кажется, это хороший действительно пример с петербургскими градозащитниками. У нас подошло к концу время эфира. Я благодарю вас, конечно же, благодарю всех наших зрителей. Ставьте лайки, успевайте это сделать. Пишите комментарии, пишите, что думаете о тех проблемах, которые мы сегодня обсуждали. Всем хорошего дня.
Да, огромное спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. Я всем желаю скорейшего прекращения огня, переговоров и наступления мира, потому что ничего нет ценнее человеческих жизней. Не стреляй, как в песне у Юрия Шевчука. Чем быстрее это случится, тем меньше людей погибнет. Это надо понимать. Я надеюсь, что это случится скоро. Очень хочу на это надеяться, как и все мои коллеги из «Яблока». И думаю, не только мы, а и миллионы, десятки миллионов людей в России.
Спасибо. До свидания.
Всего доброго.